Слава Господу! Действительно, благодать – это незаслуженная милость, которую Господь дал нам через жертву Сына Своего Иисуса Христа. Я хотел бы обратиться сразу к Слову Божьему, и мы поразмышляем над 9 главой из книги «Притч». Притчи – это мудрости, изречения мудрые, которые Соломон, получив особый дар мудрости от Господа в ответ на предложение Божие дать ему то, что он желает, он, как мы знаем, попросил мудрости. И эти мудрые изречения, они от Господа. Знаете, я думаю, в вашей жизни бывало такое, что вы, когда что-то такое говорили, потом сами удивлялись, как это у вас так хорошо получилось. И вы понимаете, что это, в общем-то, от Господа пришло. Не просто, наверное, вот результат нашей опытности, что тоже важно, или какого-то природного дара, что тоже некоторые обладают. Но есть еще сверхъестественная мудрость от Господа. И я хотел бы спросить, а много у нас тут в церкви сестер, у кого имя София, Софья? Есть такие? Поднимите руку. Вот если бы, пожалуйста, опустите. Вы знаете, русский перевод Библии, он из греческого перевода, септуагинты. То есть, мы знаем, Ветхий Завет написан на иврите, затем переведен на греческий, и вот этот синодальный перевод, он с греческого. И вот здесь, в 9 стихе, первое слово, оно там написано «София». София построила себе дом. То есть мудрость или премудрость. В данном случае нет разницы в словах «мудрость» и «премудрость». Это не значит «премудрость» еще выше мудрости. Выше мудрости, в общем-то, нет. Это просто богатство уже русского языка отражено. Так вот, я читаю 9 главу. «Премудрость построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заготовила жертву, растворила вино свое и приготовила у себя трапезу. Послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Кто неразумен, обратись сюда». И скудоумному она сказала, «Идите, ешьте хлеб мой, и пейте вино мною растворенное, оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума. Поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечестивого пятно себе. Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее». Научи правдивого, и он приумножит знания. Начало мудрости – страх Господен и познание святого разум. Потому что через меня умножатся дни твои, и прибавится тебе лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя. И если буен, то один потерпишь. Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле, на возвышенных местах города, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Кто глуп, обратись сюда. И скудоумному сказала она, воды краденые сладки, и утаенный хлеб приятен. И он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, зазванные ею. Когда мы читаем книги мудрости, к которым относится и книга притч, изречений Соломона, то мы понимаем, что здесь каждый отдельный стих, он им несет в себе огромную мудрость. И редко в книге притч есть главы, которые бы можно было использовать как одну какую-то историю. Вот 9 глава, она одна из таких небольших исключений. И если бы озаглавливать эту главу, то ее можно было бы озаглавить как «Премудрость» или «Мудрость против безрассудства». Потому что здесь, с одной стороны, есть предложение мудрости, но с другой стороны, вторая часть этой главы говорит, что одновременно человеку и есть предложение чего-то, что безрассудно. Что такое слово безрассудство? Это человек без рассудка, то есть поступающий нерассудительно, поступающий глупо. И мы знаем, что от поступков человека, от его решений следует затем то, что он будет пожинать. Не только он, но часто его близкие, если это руководитель, то, естественно, будут пожинать те люди, которые, над которыми он поставлен, те, кто является его подчиненным, если это в сфере бизнеса, работы, или же в духовной сфере, духовный руководитель, на уровне правительства, и это значит для всей страны и так далее, и так далее. Поэтому у каждого из нас есть в принципе выбор. Я не знаю, насколько мы отдаем себе отчет в том, насколько у нас есть вот эта свободная воля, дарованная Богом. Подумайте только, всемогущий Господь дал человеку такую волю, чтобы выбирать жизнь или смерть, чтобы выбирать самому. И я уже не один раз это говорил, я не совсем понимал, долгое время идя за Богом, что происходит, когда мы молимся, например, за человека, за его спасение. Внутри меня не было вот такого четкого в разуме понимания этого механизма, потому что Бог не действует как-то, знаете, так отрывочно, неопределенно. Бог – Создатель. Если мы изучаем точные науки, то это неизбежно. Люди приходят к выводу, что все совершенное, даже эти небесные светила, мироустройство, миропорядок в плане Вселенной, в микро- и макрокосмосе, это такая точность, точность законов. Но Бог дал свободную волю. И однажды, просто размышляя над этим, возможно, это для каждого было очевидно, для меня не было. Это как откровение для человека лично. Иногда мы распространяем его на всех, но иногда Бог говорит просто лично. Ко мне пришло это понимание вдруг, что же делают наши молитвы. Если сам человек выбирает, Бог решил так, что человек должен сам выбрать Бога или отречься от Него, или просто не признать Его, то что это за механизм Его действий? Зачем тогда молиться? И я вдруг понял, что молитва наша, она создает самые благоприятные условия для принятия этим человеком веры в Бога и в Христа Спасителя. Это можно сравнить с цветком. Есть очень капризные цветы, и не все знают, как ухаживать за этими цветами. Некоторые, особенно которые относятся к таким тропическим цветам, в наших условиях они комнатные, а где-то в тропиках они растут просто вне помещения. А в наших условиях это означает, что им нужна вот такая влага, которая в тропиках есть, влажный климат даже, я бы сказал. Им нужно освещение, определенная температура, потому что они не для этих условий созданы. Они созданы для условий естественных, которые у нас в нашей среде не существует, вне помещений. Вот что-то похожее делает молитва, она создает вот такие условия. Чем больше молитв, тем больше условий для человека принятие слова, посылает людей, создает ситуации, навевает мысли. И я вспоминаю некоторые свидетельства обратившихся к Богу, даже в нашей церкви, когда проходит водное крещение, и потом есть свидетельство, вспомнил свидетельство одной сестры, которая говорила, я сидела вечером, просто размышляла одна, и вдруг мне приходит мысль, зачем я здесь сижу, если мне говорили, что есть Бог, то значит нужно служить Ему. Есть Спаситель, значит надо принять это спасение. И знаете, как-то так даже выбивается, может быть, из общей картины свидетельства, но не единично. Это значит, что за нее молились, не только свидетельствовали. И пришел вот этот момент, когда были созданы вот такие условия. И поэтому человек волен выбирать, или он примет совет мудрый, или он примет совет безрассудный. Не обязательно это от человека. Я уже как-то говорил, когда мне пришлось беседовать с одним человеком, и там нужно было сделать правильный выбор, кажется, он был очевиден, но он не видел этой очевидности выбора. И чтобы как-то помочь ему, он говорит, что у меня много друзей. И я спросил, а что друзья твои советуют? И он мне начал перечислять, что советуют его друзья. Я ему сказал, знаешь, если бы составляли такую десятку самых глупых советов в мире, твои бы друзья заняли все ведущие места. Потому что, кажется, глупее совета невозможно. Но человек, не знающий Бога, иногда вот так такие советы может подать. И мы знаем, что придет время ответов. Извините, но даже беседую некоторыми из здесь сидящих, когда я давал какой-то совет и слово, или очевидный, кажется, для верующих, кто-то говорил, а мне все равно, как бы, что потом будет. Вот я вот сейчас хочу поступить вот так и так. Но знаете, потом это придет. Оно придет. И безрассудный поступок обязательно принесет боль, разочарование, необходимость вновь принятия решения, но уже более кардинального, иногда более болезненного. Так вот, когда мы читаем вот эту девятую главу, мы обнаруживаем первое, что все уже в принципе приготовлено Господом. Смотрите, премудрость сделала уже все, мудрость Божия все приготовила. Приготовила этот путь для человека, для того, чтобы принять Христа, и затем, чтобы жить в этой жизни достаточно с особым присутствием Божьим. Я не хочу сказать всегда с вот такой внешней радостью, потому что есть и переживания, есть какие-то горестные моменты в нашей жизни, но есть что-то, что превыше. Это внутренняя радость, это внутренний покой. И поэтому первое, что мы находим, что премудрость, то есть Бог уже приготовил этот путь. Нам не надо, знаете, как говорят слепым котятам, идти. Есть путь, который уже приготовлен Господом. Мы читаем во втором стихе, это прообраз жертвы Христовой. Уже жертва эта заколота. Уже все приготовлено к этой, к нашему принятию или нашему участию в трапезе. Здесь даже слово это употребляется, трапеза. Кстати, я хочу сказать, вот этот второй стих, он такой уникальный стих, потому что он говорит о том, как употреблялось вино в Ветхом Завете. Обратите внимание, здесь написано «растворило вино свое», то есть его никто не употреблял в таком виде, какое сегодня. А растворяли водой до такой консистенции, чтобы оно практически не влияло, не было там много, как сейчас говорят, градусов. Это одно из таких вот косвенных мест об этом. В пользу того, что это не то, что мы должны делать сегодня, употреблять вино. Это скорее что-то похожее на сок. Но, возвращаясь к третьему стиху, смотрите, послала слуг своих провозгласить с возвышенностей городских. Здесь говорится, во-первых, что это уже предвозвещается, эта весть, она доносится. Но здесь есть более сильная такая мысль, это то, что мы должны быть также этими слугами, которые могли бы провозгласить вот эту готовность для человека обрести спасение. Однажды ко мне пришел один человек среди недели побеседовать. Я был здесь в церкви, и он просто пришел без предупреждения, как иногда это бывает. И мы начали с ним разговаривать о Боге. Он, как он сказал, я хочу поговорить о Боге. И я понял, что он человек, ищущий Бога многие годы, не совсем понимающий вот путь спасения, поэтому он выбрал, как он думал, путь смирения. Пошел в монастырь, и 7 лет в монастыре был послушником. Но когда решил стать священником, поехал на прием к какому-то старцу, где-то в далекий какой-то монастырь. Тот выслушал его, наверное, разобрался и сказал, знаешь что, разбирайся со своей жизнью, как ты будешь с жизнями других разбираться. Сначала разберись своей. И вот он ходил по церквям. И что интересно, когда я разговаривал с ним, я упомянул вот эту фразу, я говорю, важно быть слугой Божьим. Его прямо затрясло. Я говорю, что случилось? Он говорит, нет, оставьте это. Я не хочу быть слугой Божьим. Даже это слово при мне не упоминайте. Я пробовал, у меня не получилось. Что я хочу, так это быть другом Божьим. Это всегда хорошо быть другом влиятельного человека, а тем более Бога. Но слугой, слугой я не собираюсь быть. Знаете, никогда до этого я не делал такое различие, потому что, конечно же, в Писании мы находим в разных вариациях эти слова. И друг Божий, и слуга Божий. Но я обратил внимание, что есть люди действительно в мире, которые хотят быть другом Божьим. И они обращаются к Богу, когда есть проблема какая-то. Много людей неверующих, наверное, среди вас здесь есть люди, которые, даже не зная Бога, обращались к Богу, и Бог отвечал. Он не безмолвный Бог. Но это не означало, что пришло спасение. Спасение приходит только через принятие жертвы Иисуса Христа, и затем мы ценим эту жертву. Мы не просто принимаем разово. Вот почему мы через неделю будем участвовать в хлебопреломлении, вновь вспоминая и ценя эту жертву Иисуса Христа. Но я хочу вам сказать, мы должны быть слугами Божьими. Не просто друзьями нашему Господу, но слугами, а слуги исполняют Его поручение, в том числе великое поручение, которое Он дал, чтобы мы шли, благовествовали, мы учили людей, мы провозглашали эту весть. Поэтому жертва готова, но должны быть те, которые бы рассказали об этой жертве. И дальше мы читаем, кто неразумен, 4 стих, обратись сюда. Знаете, признание своей неразумности не так-то легко. И иногда сталкиваешься с людьми, которые говорят, что ну вот я вот глупый так поступил, но они так не имеют в виду. Это скорее такое простое заявление, которое не несет за собой признание, что вот человек действительно глупо поступил. Я хочу сказать, что признание неразумности – это признание своей несостоятельности пред Богом и жизни без Бога, о которой говорит послание к римлянам. В первой главе, начиная с 21 стиха, мы читаем о том, что если человек не признает Бога Творцом, то он обязательно впадает вот в эти крайности, которыми сегодня переполнен мир. Поэтому, когда мы признаем свою несостоятельность пред Богом, вывод – это признание Христа образцом. Как сегодня уже говорилось, у нас жажда должна быть по Богу. Когда мы читаем вот эти стихи 4 по 6, то мы находим здесь некий такой порядок, который существует. Смотрите, 4 стих говорит «обратись». То есть сначала происходит обращение, затем идите, ешьте хлеб мой и пейте вино. Мы знаем, что это за заповедь. Это заповедь, которой мы будем участвовать. Это хлебопреломление. Почему так важно в наших церквях евангельских мы учим о том, что сначала человек должен быть обращен по-настоящему. Это включает и заключение завета с Господом, принятие Христа в полном смысле слова и заключение завета с Ним, а затем уже участие в хлебопреломлении. И не только это. И затем шестой стих говорит: «И живите, и ходите путем разума». То есть обращение, участие в трапезе Господней, и затем мы читаем хождение Божьими путями. То есть то, о чем сегодня я говорил, это оставление дел прошлой жизни. Брат передал мне, как подтверждение, слово из Иеремии, 4 глава, 3 стих, который говорит: «Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами». То, о чем мы говорили, то есть оставьте вот это прошлое, идите с Богом новым путем, чтобы потом как сеять между этими тернами. Дальше, когда мы читаем 7 стих, то мы находим здесь интересное выражение. Здесь говорится об обличении. И, знаете, хотя обличение в новозаветнем контексте, оно, наверное, должно быть больше как что-то, как увещевание, но мы обнаруживаем, что обличение, в принципе, имеет две таких интересных особенности, особенно если рассматривать Новый Завет. В Новом Завете вообще это слово употребляется только 4 раза. И всякий раз оно употребляется в пасторских посланиях. Пасторские послания апостола Павла называются так не потому, что апостол Павел был пастор, а потому что послание было к пасторам. То есть мы находим и в первом послании Тимофею, и во втором послании Тимофею, и дважды к Титу, вот наставление об обличении. Первое, что я хочу сказать, обличение, это относится к верующим людям. Оно не относится к неверующим. Потому что призыв к неверующим должен быть не обличительным, а он должен быть в самом полном смысле слова призывающим, то есть призывным. Потому что невозможно пугать, например, адом тех, которые в этот ад не верят. Я уже как-то приводил такой пример, что зашел один человек верующий и кричит на весь троллейбус, что этот троллейбус идет в ад. Ну, на следующей остановке все вышли. Зачем им в ад ехать? Они туда не собираются. Поэтому призывы наши к неверующим людям должны быть о милости Божьей, о пути рассказать, который Бог имеет. И мы знаем, что множество людей, включая нас, здесь присутствующих, пришли к Богу не потому, что нас обличали, пугали, стращали, а потому, что у нас была проблема, и мы услышали, что эту проблему может разрешить Господь. А когда мы пришли уже в церковь, мы узнали, что не это наша основная проблема, которая нас привела. Основная проблема – это грех, наше разделение с Богом. И услышав об этом, мы захотели избавиться от того, что нас разделяет с Богом. И, конечно же, кто-то получил разрешение той проблемы, которая корень ее в любом случае в отсутствии отношений с Богом. А для кого-то она стала неважна. У кого-то, может быть, даже и не изменилось что-то с этой проблемой, но он принял Христа и знает, как сейчас жить. И поэтому первое – это обличение, мы обнаруживаем здесь, относится к людям, которые знают Бога. В Второе обличение, апостол Павел говорит, что это прерогатива пастора. Я могу прочесть эти места Писания, это 1 послание Тимофеям, 5 глава, 20 стих. Здесь написано: «Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели». То есть мы вынуждены применять взыскание и называть эти фамилии, называть грех этого человека. И мы читаем, особенно в послании к Титу, там два раза упоминается, относится к людям, да и в втором послании Тимофею, к людям, которые, кстати, давно уже знали Бога. Это были иудеи, обрезанные, но которые своей жизнью, во-первых, пытались что-то добавить к спасению. Это больше идет вопрос о еретичности у их учения. Но также это относится и к жизни, которая не соответствовала на самом деле тем требованиям, которые они выставляли к другим. Поэтому будем осторожны в том, чтобы как использовать это обличение. Потому что мы находим здесь в 8 стихе, говорится: «Не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». То есть обличай того человека или говори ему, что не так в его жизни, тогда, когда он уже знает, что хорошо и что плохо. И я хочу сказать, это также говорит о том, что о нашей зрелости. Если нас в чем-то упрекнули или подсказали, и это действительно так, еще раз подчеркиваю, это действительно так, что здесь необходимо нам исправление. Не потому, что кто-то имеет власть сказать это, или опыт жизненный, что чаще бывает, а потому, что это действительно так, то наша зрелость как раз в том, что мы принимаем это наставление. Мы соглашаемся с этим. Другое дело, что иногда это сказано не в той форме, может быть, не в той обстановке. Иногда болезненно воспринимается с нами какая-то коррекция наша. Но если мы зрелы, то все это обдумав, мы возьмем то, что действительно нам необходимо для того, чтобы мы могли бы исправиться. И 9 стих говорит: «Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее. Научи правдиво, и он приумножит знание». Знаете, это можно по-другому сказать так, что нам надо уделять время тем, кому это на пользу пойдет. Иногда мы понимаем, что наши слова, особенно для неверующих людей, они ничего, кроме раздражения, им не приносят. И много лет назад я о близком человеке молился, и Господь сказал, что говорить уже хватит, сколько можно. Сейчас время жить по слову и молиться за него. И я думаю, что это подходит очень многим, за кого мы молимся. Мы замечаем, что слова раздражают этого человека, а вот молиться и жить достойно своим примером остается до сих пор актуальным. Конечно же, у нас будет разочарование, потому что мы будем уделять время того, кому мы считаем мудрым, или того, кого считаем мы правдивым. Но сердцеведец кто? Бог. Что в результате происходит? Мы считаем, что в то время, которое мы затрачиваем на этого человека, оно, в общем-то, правильно, потому что мы понимаем, что это человек зрелый, он правильно воспринимает и так далее, и так далее. Но через какое-то время мы можем обнаружить, что этот человек незрелый. Он подвел нас. Он, может быть, оставил даже какое-то служение, если это касается служения. Иногда церковь оставил. Иногда это если перенести на уровень реабилитационного центра, огромные усилия вкладываются в людей. А потом обнаруживается, что этот человек вернулся к прошлой жизни. То есть самая разнообразная ситуация. Конечно, придет разочарование. Но, по крайней мере, мы делали это от сердца. Мы считали такого человека, что он будет приумножать знания и будет становиться еще мудрее. Еще несколько слов хочу сказать о 10 стих, который мы часто цитируем. «Начало мудрости – страх Господень и познание святого разум». Другими словами, здесь можно сказать так, что зрелый человек или идущий по пути зрелости, возрастания духовного, он имеет страх Господень. Но и в этом необходимо развитие. Остановившийся человек, он не развивается. Мы знаем, врачи бьют тревогу, когда не развивается плод в организме женщины. Бьют тревогу родители, которые видят, что развитие ребенка не соответствует его возрасту. Но это относится и в духовном плане. Никогда не позволим себе останавливаться на том, что мы имеем. Потому что Писание говорит, святой да освящается еще. Еще другими словами, ближе к Богу. Ближе в понимании. А чем ближе к Богу, это не означает, что тем усерднее обличает других. Это тем мудрее он использует Слово Божие, тем мудрее он использует ситуацию, тем больше он вникает в человека и его проблему. И, конечно же, дальше мы читаем, что безрассудство – оно прямо противоположно мудрости. И мы находим здесь также, что в принципе безрассудство, оно копирует мудрость. Оно тоже зовет незнающих. Но оно зовет даже и тех, кто идет прямо. Потому что знание отсутствует, имеется в виду познание Бога. Это в виде вот этой женщины безрассудной здесь 13 стих говорит. И смотрите, она сидит, 15 стих, чтобы звать проходящих дорогою, идущих прямо своими путями. Конечно же, мы понимаем, что здесь должно быть ударение своими путями, то есть не Божьими путями. Но иногда происходит так, что люди, уже идущие за Богом, идущие прямо, они тоже могут быть уловлены. Вот почему мы говорили, так важно разобраться со своим прошлым, чтобы не повторять его, чтобы не быть вновь уловлены в это безрассудство. И, конечно же, мы обнаруживаем, что безрассудство – оно воды краденые сладкие, утаенный хлеб приятен. О чем это говорится? Одно из действий сатаны, или вот в данном случае символа этого безрассудства, потому что идти против Бога, как сделал когда-то этот архангел, которого мы называем сейчас сатана, это безрассудство. Так вот, одни из признаков этого безрассудства, или как действует сатана, это вот то, что написано в 17 стихе. Оно ворует, ворует наше время на ненужное. И второе, оно действует через тайные грехи, что часто взаимосвязано одно с другим. Это вкраденные воды, и они кажутся сладкими. Но утаенный хлеб, он не может быть на самом деле приятен. А он кажется приятен здесь. Я думаю, что это серьезное заявление сегодня для нас, братья и сестры, чтобы мы не воровали время, которое Господь нам дал, на глупости всякие, на эти компьютерные игры. Я очень сожалею, Вам пример приведу. Вы, наверное, знаете, что то здание, которое напротив нас, это и есть основная империя компьютерных игр. Это, наверное, самое богатое здание в нашей стране. Оно так получается напротив нашей церкви. Когда у нас были одни гости, они проездом были, и я вышел, чтобы сфотографироваться с ними на крыльце церкви. Наверное, не надо было мне это говорить, но это вещь, которая вскрыла кое-что. Я говорю, вот, кстати говоря, вот то здание напротив нас, это компания Wargaming, или эти танки, игры компьютерные. И один говорит, о, давай, дайте я сначала напротив них сфотографируюсь. И открывает мне телефон и говорит, это вот эта игра, а как раз там вот World of Tanks. Я говорю, да, это именно эта игра. Но похоже, что тебе надо от этого избавляться, потому что ты хочешь сначала на фоне этих танков сфотографироваться, а потом уже на фоне церкви. Знаете, ему стыдно стало, он повел себя, молодой еще человек, неприятно. Но ведь это правда. К чему у нас сердце влечет? Это безрассудство тратить время на вот это пустые вещи. И они увязаны с тайными грехами. Это безрассудство тратить время на пустые фильмы. И сегодня иногда молодежь с гордостью говорит, а мы уже телевизор не смотрим. Зачем он нужен, если в кармане этот телевизор с тобой, в мобильном? Это ни о чем не говорит. Но это пустая трата, это безрассудство, это украденное время. И это тайные грехи, которые когда-то станут явными. И не потому, что потом стыдно будет. Сама жизнь будет показывать, что человек выбрал другое неправильное. Поэтому не воруйте это время, которое Господь вам дал для другого. Для семьи, для образования, для служения и так далее, и так далее. И враг, он заинтересован в том, чтобы мы вот были в этих кабалах. 18 стих говорит, и он не знает, что мертвецы там, и что в глубине преисподней, зазванной ею. То есть, куда этот путь ведет вот такой безрассудный? Он ведет в погибель, в конечном итоге он ведет в преисподнюю. Поэтому, заканчивая, я хочу сказать, очень важно, чтобы мы откликались на призыв мудрости Софии, а не на призыв вот этой глупости, безрассудства. Когда-то о Навале сказала его собственная жена. Говорит, что с него взять, имя у него такое. Потому что Навал это значит глупый. Поразительно, что мать могла дать такое имя. Но это также говорит, что иногда мы от наших родителей унаследуем что-то, что не должно быть в нашей жизни. Где-то, где нам надо поменять традицию, привычки, подходы, которые, возможно, были глупыми у наших родителей при всей любви к ним. Когда мы приходим в церковь, надо пересматривать всю свою жизнь. Буквально вчера один брат, мы были на республиканском совете, и он говорил такое замечательное слово, отклик имело в наших сердцах. Он говорит, пришло новое поколение, пришли новые люди в церковь, для которых, например, понятие развод – это обыкновенное понятие. Это не что-то, от чего ты содрогаешься, когда понимаешь, что разрушается семья, а что-то, что просто часть жизни. Что-то, что уже не само собой разумеется, что Бог сочетал человек, да не разлучает. То есть меняются подходы. Что-то уже не так однозначно. Мы действительно должны понимать, братья и сестры, что наше призвание – это вот этот путь, который уже приготовлен. Это трапеза, которая приготовлена Господом. Это жизнь с Богом. И это беда, если мы не отличаемся от этого мира. В подходах прежде всего. В принципах, в мировоззрении. Это очень опасно. Легче выделиться одеждой. Знаете, если путешествуешь по миру, то уже знаешь, кто это в какой одежде находится, потому что это как определенный символ. Я имею в виду, такие есть древние христианские церкви, которые имеют определенную одежду, или даже протестантские церкви типа Амиша и так далее. Было бы слишком просто, хотя это не менее важно, быть благочестивым в одежде. Но я все же верю, что первично это вот идеи, потому что можно одеться в благочестие, а воровать время у Господа, у своей семьи, у служения и жить тайной жизнью, которая рано или поздно обязательно проявит себя в нашем охладевании. Мы молились за людей, которые отошли от Бога. С чего это началось? Это не началось вот мгновенно. Это вот пришло через вот эти потери. И если человек раненый и тяжело раненый, то он балансирует между жизнью и смертью. И иногда смерть побеждает. Но не будем позволять себя ранить тогда, в то время, как мы можем жить благочестивой жизнью и жизнью благословенной. Поднимемся для молитвы. Мы в этой молитве поблагодарим Господа за возможность пребывания в молитве этой недели. И я думаю, что сегодняшнее служение, оно очевидно. Когда мы молимся, Бог действует. Поблагодарим Господа. А после этого, если еще кто-то не совершил покаяния, может быть, вы опоздали на нашу молитву, или еще не приняли решение, или это было больше, может быть, для верующих, то после этой молитвы вы можете выйти вперед для принятия Христа своим Спасителем, оставления ненужного и безрассудного принятия мудрости Божией. Отец дорогой, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за эту неделю. Были те, которые были верны в этих минутах, часах молитвенных. Кто-то не присоединился, но постоянно эту нужду нес. Кто-то молился в это конкретное время, но еще и на протяжении дня жил этими мыслями, размышлениями, обращениями к Тебе. И я благодарю Тебя за это, Господь. Я понимаю, Боже, что и верующим людям надо рассудительно поступать. Надо идти, Господь, к Тебе всякий раз, когда есть искушение. Всякий раз, когда, Господи, что-то есть тайное. Но это проблема у этого парня. Мы молились. И я вам хочу сказать, что когда есть особая атмосфера Божия, то Бог действует. Когда мы молились за него, то сатана через него говорил: «Я не выйду, я буду в нем». Я понимаю, что иногда в служении, когда особое присутствие Божие, вот происходят такие действия, иногда это болезнь, это тоже возможно, но иногда это человек не свободный, когда он попадает в церковь, он не чувствует себя уютно. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Поэтому я для посетителей, чтобы вы не думали, что здесь что-то происходит. Иногда люди в православной церкви даже не могут находиться из-за того, что вот есть такая проблема. Отец дорогой, мы верим, что когда мы ищем Тебя, то обязательно, Господи, враг тоже пытается противостоять этому. Но ничего нечистое не устоит там, где святое. Дай нам быть чистыми людьми. Дай нам дорожить временем, которое Ты отвел нам для жизни на земле. Чтобы, Господи, мы могли, Отец дорогой, действительно быть людьми, которые не имеют нечто тайного, постыдного, сокрытого, но чтобы мы открыты были, Господь, пред Тобою. Я прошу Тебя, Отец, дай, чтобы всегда Дух Твой Святой действовал в наших служениях, чтобы нечистое здесь не могло устоять, оно могло выявиться, принято ли решение нами или даже вот таким необычным образом. Мы, Господь, просим Тебя, действуй Духом Твоим Святым, продолжай в наших жизнях во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще будем петь, и прежде чем будем нести молитвенные нужды, если кто-то еще не примирился с Богом, есть эта возможность сделать прямо сейчас. Бог по-прежнему ожидает человека, чтобы он принял мудрость Божию, а не безрассудством жил. Пусть имя Божие будет благословенно.